Это радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Зачем оппозиции специальное интернет-ТВ на фоне всего того, что уже существует в интернете? Сегодня мы пробуем подсчитать, сколько ТВ-компаний, которые в той или иной степени можно назвать оппозиционными, уже работают в русском интернете. И правда ли, что есть необходимость еще в одном оппозиционном телеканале? Мы очень просим тех уважаемых слушателей, у которых есть интернет, особенно активно участвовать сегодня, потому что это для вас вопросы. Нужно ли вам еще одно оппозиционное ТВ в интернете, удовлетворяет ли вас все то, что есть сегодня, тот выбор информации, который представлен в интернете. Мы не говорим сегодня, мы немножко поговорим сегодня об эфирных каналах, потому что есть у нас тема для разговора с учетом того, кто участвует. А участвует сегодня у нас по телефону политик Дмитрий Гудков, который энергично продвигает идею нового оппозиционного телевидения в интернете. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, но это совсем не так. Ну ладно, я попозже объясню.
Ладно, очень хорошо, отлично, начинаем. С нами также Владимир Карамурза, у которого есть опыт работы в двух телекомпаниях, вещающих в интернете, RTVI и сетевое общественное телевидение. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро.
Я думаю, что счастливы наши слушатели поговорить с вами, как с гостем сегодня. До ведущего не всегда достучишься, а до гостя сколько угодно.
Разные амплуа.
Да, да. Сегодня с нами Александр Мельман, телекритик Московского комсомольца, который попробовал изучить продукцию протестных интернет-ТВ-каналов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Дмитрий, у меня сейчас будет к вам вопрос по очень конкретной, свежайшей вчерашней теме освещения вашей истории, ваших разоблачений на телевизионных каналах. Но сначала вы расшифруйте свою загадочную фразу, с которой вы начали, что это совсем не так. Что совсем не так?
Ну, на самом деле, никакого оппозиционного канала нам не нужно. Это вот я не знаю, откуда такая информация, потому что я в своем блоге четко изложил, что мы хотим делать. Во-первых, никакого канала, никакая оппозиция создать не сможет, потому что если делать конкурентоспособное такое телевидение, это стоит огромных денег. Ну вот по оценкам телевизионщиков профессиональных, это где-то 100 миллионов рублей в месяц. То есть таких денег нету. Вот, это первое. Второе, я считаю, что вообще сейчас уже абсолютно не важно, как распространяется информация, через сигнал или через интернет. А через 2-3 года, я думаю, по аудитории сравняются. И наша задача дать возможность журналистам независимым делать то, что они хотят сами. Это не должно быть телевидение власти, это не должно быть телевидение Болотной площади. Это должен быть качественный независимый контент. Ну, грубо говоря, это будут телевизионные программы, телевизионные проекты, которые будут делать лучшие журналисты. Это будет очень дорогой, качественный контент. И дальше он будет выкладываться в разных форматах. Основная задача какая? Мы хотим, чтобы было обеспечено максимальное количество просмотров. Поэтому если это выкладывать только на одном канале, интернет-канале, это будет там 150 тысяч просмотров. А мы хотим это выкладывать в таком формате свободного копирайта. Для чего это делается? Для того, чтобы там телеканал «Дождь», например, захотел бы показать качественную программу там общественно-политическую, аналитическую, там с лучшими журналистами. Он берет и бесплатно показывает. Хочет телеканал RTVI, например, показать эту программу. Он берет бесплатно, ее показывает и размещает. Хочет какой-нибудь кабельный канал там в Тамбове, в Рязани, во Владимире чем-то заполнить эфир для того, чтобы там в рекламных блоках продавать дороже рекламу. Пожалуйста, забирайте и размещайте.
Дмитрий,
Подождите, в интернете.
Да, да, я все поняла, но только вы, наверное, ошиблись, вы оговорились, вы сказали в разных форматах, вам нужно было сказать на разных ресурсах, вы будете размещать на разных ресурсах.
Нет,
короче говоря, вы ведете, сегодня вы уже ведете речь, судя по тому, что вы сейчас мне говорите, о студии продакшн, правильно? Независимая студия продакшн, объединяющая и имеющая возможность заплатить хорошим журналистам за качественный контент, так?
Да, и второй критерий очень важный. Мы хотим, чтобы вот так же, как мы собираем деньги там на проведение митингов, на распилы, Росъямы, мы хотим, чтобы также граждане, если им понравится тот контент, который сделали журналисты, Стали спонсорами.
Ага. Ладно, вот тогда
также
мы...
прислали деньги. Таким вот, образом, вот... контент будет очень сильно и во многом зависеть от настроения тех людей, которые смотрят. Вот. Хотят финансировать, значит, будут финансировать. Если некачественный контент, не будут финансировать.
Отлично.
Вот таким
теперь...
образом, этот контент будет зависеть именно от граждан, а не от политиков и чиновников.
Да, и тогда, вот, вот теперь очень хорошо, мы... Вот вы нас подвели к той главной теме нашего разговора – контента качественного и независимого, другого, альтернативного, если вы слово оппозиционный пугаетесь, контента в интернете. Мы об этом поговорим в главной части нашей программы, но я начну с события, которое вчера взволновало общественность. Дмитрий, вы выложили в своем живом журнале то, что называется, кто-то хочет назвать компроматом, кто-то хочет назвать дискредитирующие сведения о депутатах «Единой России», у которых слишком много недвижимости, заработанной честно, непосильным трудом. Дмитрий, я хочу... Вопрос вот такой. Мы уже это много обсуждали на наших, в нашем эфире это было. Вопрос такой. Вас удовлетворило качество телевизионной подачи вот этой истории, вашей личной истории, вашей лично-общественной истории? Что вы скажете об освещении на эфирных телеканалах и в интернете вот, этой, вот этих ваших разоблачений?
Ну, поскольку было очень много сообщений, я все не успел прочитать, но могу сказать, что смотрел сюжет по телеканалу РЕН и по телеканалу НТВ. Ну, в принципе, я более-менее доволен, потому что показали одну и другую сторону, то есть так вот объективно. Первый канал молчит, второй канал молчит, ТВЦ и другие каналы, естественно, там показывают совершенно другие новости. Вот, а в интернете я знаю, что... Но все равно, знаете, уже как-то вот власть поделила всех на два лагеря, к сожалению. И получилось так, что один лагерь показывал это как незаконное там обогащение депутатов, другие сайты, порталы говорили о том, что Дмитрий Гудков выложил полное вранье, хотя я все взял с официальных, так сказать, данных, это декларации, это различные там предвыборные декларации, декларации о доходах. И немножечко поанализировал и поздравил депутатов с таким ростом благосостояния. Вот. То есть, ну, конечно, информация распространяется, но у нас пока, к сожалению, вот, ну, культура, наверное, пока еще не сформирована, потому что, опять-таки, перекосы либо в одну, либо в другую сторону. Ну, конечно, там, мне, наверное, выгодно, что часть интернет-СМИ заняла позицию нашу. Но если говорить в целом вообще о развитии нашего телевидения, очень хотелось бы, чтобы это телевидение было действительно независимо, чтобы журналисты работали без оглядки на спонсоров, на чиновников и так далее. Вот поэтому мы и собираемся запустить вот такой проект. Я не знаю, получится или нет, я очень в это верю, по крайней мере, поверьте, в нашей команде лучшие профессионалы телевизионные, не все фамилии я могу называть, но эти люди делали самые лучшие рейтинговые программы на отечественном телевидении.
Дмитрий,
сейчас, к сожалению, им нет места
я на вот что, я хочу вот что сказать по поводу... Все-таки вот давайте вернемся к этой конкретной истории, от которой от этой частности оттолкнемся и перейдем к общему. Вот я специально, учитывая тему нашего разговора, нужен ли еще один специальный некий канал, вот независимый, все равно боюсь, теперь он меня затравил слово «оппозиционный» говорить. Буду говорить «независимый», хотя тоже не очень правильно, но независимый от властей канал вот создавать. Вот сравнив все то, что о вас сказали и написали. И вы смотрите, какая получается картина. Я дам вам такую статистику, потому что вряд ли вы это считаете. 15 сюжетов вчера вышло на эфирных каналах. 10 из них на канале РБК, 2 канала, 2 сюжета на НТВ и 2 на РЕН-ТВ. Вы правильно совершенно сказали, что на РЕН-ТВ, вот посмотреть сюжет на РЕН-ТВ, и не нужен никакой новый интернет-канал, потому что все они подали вашу информацию очень ярко, очень выпукло. Да, они дали мнение, немножко дали мнение про противоположной стороны, но при этом они проанонсировали ваши дальнейшие разоблачения, и, конечно, если вставать на вашу позицию, то вы должны быть очень довольны, потому что у зрителя создалось впечатление, что да, разоблачили жуликов, и это еще не конец. Что же касается РБК, там противоположная картина, там сначала дается вот 7-минутный сюжет на РБК, сначала дается ваша точка зрения, но потом сажается говорящая голова депутата Бурматова, который 5 минут говорит о том, что ничего в этом нового нет, что это все глупость. Вот Дмитрий Гудков, он же не глупый человек. Ну, зачем он такие глупости совершает? Ведь он же все переписал из наших деклараций. Ну, мы же сами ему эти декларации вот выписали, своей правой рукой заполнили. Он теперь переписывает, выдает за разоблачение. Потом вашей позиции после этого монолога канал уже не подверстывает. Что происходит на канале НТВ? Сначала рассказывается о ваших разоблачениях, но потом дается слово Андрею Исаеву, который говорит, да, действительно, у меня 3 кожаные куртки, 4 магнитофона, все это у меня, да, но ведь я же не в вчера родился, в 2007 году мы заполнили декларации, и мы начали заполнять в 2007 году декларации, но ведь я же до этого очень много трудился. И вот тут канал НТВ упускает ту главную фразу, которая есть в вашем живом журнале, что в 2007 году он заполнил совсем другую декларацию. Там было не 4 кожаных куртки, а всего одна. То есть в 2007 году он приходит с маленькой декларацией, с такой довольно убогой, а в 2011 она вдруг расширяется вот ровно до тех масштабов, о которых говорите вы. И вот это передергивание, перевод, подтасовку вам уже отбить не дают. Вам этот канал уже отбить не дают. То есть слово остается последнее за ним. Вот это позиция канала НТВ. И все, что я увидела вчера, посмотрев так называемые независимые, очень похожая картина на интернет-телевизионных каналах, не буду сейчас называть, то же самое. Дали вам слово, дали слово депутату от «Единой России», и ничего вы не поняли из этого, потому что вы сказали свое, они сказали свое, что, подумаешь, эти фирмы были зарегистрированы когда-то, а сейчас это устаревшие данные, подумаешь, это данные наших деклараций, и вы ничего не поняли, кто же прав. Единственный человек вообще во всем журналистском мире, который попытался во всем этом как-то разобраться объективно, это Владимир Кармурза, который вчера в прямом эфире свел этих двух человек, Илья Пономарев, который разоблачает, и депутат Бурматов, который отбивается, и они хотя бы между собой о чем-то попытались поспорить. Но на телевизионных каналах ни интернет, ни эфирных ничего этого не было. И самый милый сюжет оказался для вас, Дмитрий, на канале РЕН-ТВ. Мы продолжим после анонса.
В программе «Время политики». Авральный предвыборный саммит. Специальный репортаж из серии «Дальний Восток на краю». Корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева. Он в августе побывал в Хабаровском и в Приморском крае перед открывающимся 2 сентября во Владивостоке с саммитом стран АТЭС. Повторы 28 августа в час ночи и в 15 часов.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы, в которой пытаемся разобраться, нужен ли еще один специальный независимый интернет-канал с таким специальным независимым контентом, который бы распространялся, этот контент бы распространялся широко в интернете. И это я уже сейчас, вот Дмитрия Гудкова идею новую вот так вот переформулирую для вас. Он бы распространялся широко, его бы все видели. И вы бы, уважаемые слушатели, его спонсировали, если вам нужно такое новое телевидение, новый продукт, который делает качественный, хороший журналист. Вы нам, пожалуйста, пишите на пейджер в Москве 660-1046 плюс 7903-743-2801. Особенно мы ждем сообщений от тех, кто смотрит интернет и вот чего вам не хватает в интернете. У нас в гостях Владимир Кармурза, Александр Мельман и Дмитрий Гудков. И мы переходим к разговору с моими гостями в студии. Конечно, Дмитрий, вы тоже оставайтесь, понятно, с нами на связи, но сейчас я предоставлю слово Владимиру Кармурзе, чтобы расспросить его о его опыте работы в двух телекомпаниях, которые вещают в интернете, которые до сих пор, RTVI все еще считается независимой от властей и компаний, и у нее она продолжает транслировать, например, программу «Эхо Москвы», что какой-то все-таки показатель ее независимости есть, хотя хозяин уже давно сменился. И вы также работали в сетевом общественном телевидении. Это попытка создать, это первая попытка создать общественное телевидение в интернете. Чего вам не хватало?
Ну, я вообще хочу сказать, что я скептически отношусь к идее Дмитрия производить только отдельные программы, потому что должен быть, мне кажется, имеющий опыт создания НТВ 93-го года, когда не было еще интернета, поэтому телевидение тогда было передовым средством массовой информации, должен быть цельный канал, то есть который с утра до вечера вещает в одном ключе. Отдельные передачи, это будет разрозненное, совершенно одиночное впечатление, там, оттуда взял передачу Парфенова, откуда-то вынул передачу Познера или там Марианны Максимовской, это не будет цельной информационной картины дня. И вот мы создали в прошлом декабре телеканал «Сетевое общественное телевидение», и получилось так, что он просуществовал 4 месяца, как раз сопровождая вот эту белоленточную революцию от парламентских выборов, от первой Болотной площади 10 декабря до президентских выборов и подсчета голосов, которые мы тоже считаем подтасованными. Вот это был цельный канал, который вещал круглосуточно. Там были передачи, которые вела Оля Романова, Виктор Шендерович, Александр Рыклин, адвокат Марк Фигин Я делал главные за неделю по воскресеньям. То есть это был круглосуточный, цельный канал, который, когда не включишь, он имеет собственное лицо. Поэтому я вот сторонник такого сплоченного, что ли, концентрированного контента, как вы выражаетесь теперь. И таким был канал НТВ, пока даже не было интернета. То есть с утра до вечера можно было понять, что ты смотришь. И когда сменялась там Света Сорокина Ирой Зайцевой, та сменялась Шендеровичем, тот Киселевым и так далее. Вот такой канал я считаю идеальным, и такого не хватает.
Почему у вас не получилось? Была ли достаточно аудитория у вашего канала
общественного?
У сетевого общественного, да.
Да, аудитория была достаточно. Я думаю, что тут дело в схеме финансирования. Не получилась вот та схема, которую предложили наши руководители. Это Гарри Каспаров и Игорь Яковенко, это добровольные пожертвования телезрителей. Поэтому та суда, которая была взята на создание этого канала, она как закончилась, так и прекратила свою работу, это вещание. Пока у нас в России это не работает, и тогда деньги, если уж кому на Яндекс.Кошелек клали, то клали Лиги избирателей или Руси сидящей, которые были в центре беловенточной революции.
А вот давайте я специально для Дмитрия Гудкова прочитаю призыв, который до сих пор висит на этом сайте общественного сетевого общественного телевидения по поводу денег. Вот чем отличается тот призыв, который он висит, от того, на что он сейчас рассчитывает? Итак, помощь проекту. Честные выборы, честные суды, честная власть могут быть только тогда, когда есть честное телевидение. Мировой опыт свидетельствует, что гарантией честности для ТВ является его общественный статус. Именно поэтому правящий режим так решительно препятствовал созданию в стране этого института. Путинский зомбоящик – это фундаментальная опора власти и ее непрерывного вранья. В программе «Реформа» от Медведева есть пункт о создании общественного телевидения, однако репутация нынешней власти такова, что можно с уверенностью утверждать, что это будет очередной муляж наподобие общественной палаты. Но не ошиблись. Это было раньше написано, не ошиблись. Поэтому мы, граждане России, создали общественное ТВ сами, без участия власти. Это сетевое общественное телевидение, СОТВ РФ. Мы делали полную прямую трансляцию митинга на Болотной, заседании инициативной группы. Ведем прямую трансляцию этого митинга 24 декабря. У нас нет цензуры. Авторами наших программ являются Владимир Карамурза, Виктор Шендерович, Шевцова, Гарри Каспаров, Нателла Болтянская, Александр Иклин, Александр Гольц и другие, из числа тех, кого не пускают на федеральные каналы. Нас не финансируют олигархи и власти. Мы можем существовать только при вашей поддержке. Если вы хотите, чтобы в стране было общественное ТВ, перечисляйте любую посильную для вас сумму на любой из двух счетов, опубликованных ниже. Дальше дается Яндекс.Деньги, дальше дается вот несколько счетов. С помощью робокассы можете внести пожертвование, минимальная сумма перевода 100 рублей. И вот Владимир... Осталось только развести руками, никаких.
Да, эта схема не сработала, к сожалению. А телевидение, даже если сами журналисты бы работали бесплатно, все равно показывает опыт ТВС и ТВ-6, когда перекрывают денежный поток. Ну, в данном случае он иссяк сам по себе, никто нас не душил. Хотя приходил ОМОН несколько раз, потому что у нас заседала инициативная группа Лиги избирателей. Как раз все оргкомитеты всех этих митингов на Болотной, на Якиманке и так далее. Но не закрывали сетевое общественное телевидение. Если перекрыть, то не работают телекамеры, факсы, не работает телефон, вот и невозможно вещать.
Дмитрий, почему вы верите, что у вас получится собирать деньги, когда вы видите перед собой, ну, точно прямую кальку того, что вы собираетесь сделать?
Я вот объясню. На самом деле я с Владимиром здесь даже не собираюсь спорить, он абсолютно прав. Конечно, лучше целый канал. Однозначно. Но надо прекрасно понимать, что есть первый канал, второй, НТВ, РЕН. Для того, чтобы конкурировать с этими монстрами, необходимы огромные деньги, которые просто собрать невозможно. И я думаю, что проблема с ОТВ как раз связана с тем, что все деньги, которые они получили, они просто распределили по множеству программ. И в итоге получилось так, что аудитория, которая была у этого канала, это в основном вот эта аудитория Болотной площади. Наша же задача сделать так, чтобы аудитория была больше. Да, конечно, мы видим перед собой цель создания какого-то канала через некоторое время. Но опять-таки не оппозиционного канала, а просто независимого телеканала, который будет не только делать программы о политике, но и необходимо делать какую-то, там, закупать фильмы хорошие, правильно? Потому что...
Нет, вопрос был, почему вы думаете, что вам на это дадут деньги? Почему вы думаете, что аудитория откликнется на ваш призыв?
Потому что лучше саккумулировать деньги, вложить в один проект, сделать этот проект суперкачественно, понимаете?
Почему вы думаете, студии, что аудитория вам их перечислит, да?
Объясняю. Подождите. Во-первых, мы уже собрали деньги на пилот, и мы людям покажем. И я не знаю, соберем мы или не соберем, но вот смотрите, был проект «Гражданин поэт». Помните такой проект?
Да, теперь будет «Господин хороший». Да.
Конечно, он стал трендом определенным таким телевизионным. Это проект, который получал там массы просмотров, он распространялся в интернете, и не нужно было никакого отдельного канала, потому что это было массовое распространение в интернете. Каждый блогер публиковал эти ролики, там «Эхо Москвы» публиковало ролики. Ну, телеканал «Дождь» в какой-то момент отказался почему-то. Ну, понятно почему. Так вот, задача наша пойти по пути создания проектов. Сделали проект, понравилось, запустили, нашли деньги. Отлично, проект работает. Дальше переходим к следующему проекту. Спрашиваем у граждан, что вы хотите. Хотите дебаты там в духе Госдепа Ксении Собчак? Хотим. Собираем деньги. Собрали деньги, запускаем второй проект. И через какое-то время, когда уже будут действительно массовые просмотры, мы уже можем сделать наподобие канала какого-то, чтобы был единый стиль там и так далее. Но нельзя сразу делать канал. Нету денег у оппозиции таких, понимаете? Мы не соберем сразу 100 миллионов рублей в месяц. Но 2 миллиона, 3 миллиона мы можем собрать. И себестоимость хорошей качественной программы – это примерно от 2 до 3 миллионов рублей. Это вот уровень программы, например, на «Медне» или программы «Максимум». Вот чтобы там были супер-журналисты, супер-продюсеры, чтобы там было лучшее оборудование, съемочные группы, отличный режиссер, монтажер. Это все стоит очень больших денег. А когда вот эти все 2-3 миллиона распыляются на 5 программ, то получается, да, хорошие лица вроде бы, но не обеспечивается вот то качество, которое сегодня могло бы быть востребовано в массовом таком
да,
порядке.
Да, понятно, Дмитрий, я это поняла. Это знаете, очень, вот сейчас это не, я не поняла, то, что, это очень интересно. Вот то, что вы сейчас...
Я просто был в студии, вот СОТВ, я их очень уважаю, они делали правильное дело, я поддержал их, я там даже перечислял какие-то там деньги. Но я был в студии, прихожу там в студию, сидим на коробках. Знаете, таких картонных, я вот помню. И я понимаю, что у телеканала денег нету, но для зрителей это все очень важно.
Хорошо, Дмитрий, спасибо. Про коробки мы еще обсудим. Я думаю, их обязательно коснется в своем докладе. Я анонсирую, уважаемые слушатели, сообщение Александра Мельмана на вторую часть нашей программы. Он сделает специальный доклад, обзор тех оппозиционных каналов, которые ему удалось посмотреть в интернете. Коробки там обязательно должны профигурировать, потому что это такая фишка у них была, эти коробки. Они все сидели на коробках. Я тоже только вчера посмотрела этот ваш канал, вот, Володя, и... Но это уже дело телекритика, оценить качество коробок, которые были представлены абсолютно во всех проектах этого канала. Итак, мы напоминаем, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», которая ведет разговор о том, нужен ли еще один специальный оппозиционный контент, не оппозиционный, а просто независимый, хороший и качественный. Для вас будете ли вы за него платить? У нас в студии прекрасные гости, которых вы знаете и помните, поэтому я быстренько расскажу, что в 7 часов придет Эдуард Лимонов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Суд в Смоленске сегодня приговорил активистку незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Таисию Осипову к 8 годам лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков. Ранее прокурор просил назначить ей наказание в виде 4 лет колонии. Осипова была арестована в ноябре 2010 года. Защита обвиняемой настаивает, что наркотики ей были подброшены. Обыск на подмосковном предприятии родителей Алексея Навального связан с делом «Кировлеса», по которому оппозиционеру предъявлено обвинение. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Следственного комитета России, следователи намерены обнаружить предметы и документы, имеющие отношение к делу. В ведомстве уточнили, что Алексей Навальный является одним из учредителей семейного предприятия. В городе Тампа сегодня начинается съезд Республиканской партии США. На нем выступит кандидат в президенты Митт Ромни, который должен быть официально утвержден на форуме в качестве официального претендента на пост главы государства. В Ираке в понедельник казнен 21 приговоренный к смерти по обвинению в террористической деятельности, сообщило сегодня Министерство юстиции страны. Среди казненных – 3 женщины. Международная правозащитная организация и ведомство ООН по правам человека неоднократно выражали беспокойство в связи с растущим числом смертных казней в Ираке. На юге Афганистана, в городе Кандагар, при взрыве заминированного грузового автомобиля убиты 4 мирных жителя. Ранение получил начальник полиции провинции Кандагар, пока никто не взял на себя ответственности за нападение. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Зачем оппозиции специальный интернет-ТВ на фоне всего того, что уже существует в интернете? Это вопрос нашей сегодняшней программы. У нас в гостях политик Дмитрий Гудков, идеолог качественного, независимого от властей контента, существующего по запросам, исключительно по запросам аудитории. Телекритик Александр Мельман, телекритик газеты «Московский комсомолец» и Владимир Кармурза, ведущий с опытом работы в телекомпаниях с вот такой с оппозиционной наклонностью. Это RTVI и сетевое общественное ТВ. И мы просим вас звонить по номеру 8 800 222 12. Уважаемые слушатели, прошу звонить только тех, кто смотрит в интернете телевидение и кому его остро не хватает или хватает. Вот, пожалуйста, по интернет-ТВ сегодня. У нас с эфирным пока еще не получается обсуждать новые каналы на эфирном телевидении, кроме общественного Лысенковского, которому все равно не дают частоту. Пейджер в Москве 660-1046. Ждем смс на номер +7 903 743 2801. И вот перед тем, как передать слово Александру Мельману, читаю смс-ку, которая пришла. Олег пишет: «О каком еще оппозиционном телеканале вы говорите? Назовите хотя бы один». Александр Мельман, пожалуйста, представьте весь спектр оппозиционного ТВ, который существует в нынешнем интернете.
Лен, по вашей просьбе я действительно посмотрел некоторые каналы, потому что они для меня были некой загадкой. Я не концентрировал свое внимание на таких контентах. Но, тем не менее, я с интересом это сделал. И это были действительно такие разнообразные форматы, в том числе политические форматы, потому что это было еще и так называемое «Красное ТВ» от КПРФ. И также я поностальгировал, кстати, потому что, с одной стороны, там представлена такая тематика братских как бы партий Белоруссии, Кубы, Венесуэлы, что довольно, с одной стороны, забавно, с другой стороны, они как бы стараются встать вот в этот тренд советский, когда вот эти братские коммунистические партии были все как одна и за КПСС. Там дальше есть такая культурная программа, там показываются концерты классические музыки, там показываются старые советские фильмы, то есть некое такое оккультурование, которое тоже имело в виду советское телевидение, советское, оно также хотело поднимать так или иначе своего зрителя, и вот в данном случае, да, канал «Ностальгия», можно и так сказать, такие вещи. Я просто вспомнил, как, работая в типографии в 90-х годах, я стал вдруг читать с большим интересом газету «Советская Россия», и мне это очень нравилось, это действительно расширяло сознание на фоне всех вот этих всей этой демократической прессы, и это был такой альтернативный взгляд, и тогда там печатались и Александр Зиновьев, и Владимир Максимов, и Карамурза Владимир, правда, не вы, а Сергей. Известный вам, да, Сергей Карамурза. Вот, это было все очень интересно. То, что касается вот этого «Красного ТВ», вы знаете, это немножечко допотопно, это немножечко замшело, но, тем не менее, вот, наверное, какие-то люди кучкуются, это просто не зажигает, это просто может быть сделано не очень талантливо. Или, например, вот одна тема ток-шоу, когда встает человек на фоне парка и говорит: мы всегда с вами последнее время говорили о внутренней политике, а теперь я хочу поговорить о Китае, и как Россия вошла в ВТО, а вот Китай в сравнении с Китаем. Это все может быть и правильно, может быть нормально.
Ток-шоу — это монолог вот этого человека.
Да, но это вот говорит о некой креативе коммунистической партии сегодня. Этот креатив не на высоком уровне явно, вот то, что я увидел. Дальше я увидел действительно, вот...
Ой, можно я только добавлю, да. «Красное ТВ»? Я вслед за Сашей посмотрела и увидела, что диктор новостей, а у них новости, один выпуск на 3 дня, вот так вот, один раз в 3 дня, и сидит девочка в темном, в таком глухом костюме, в очках, молодая, вот, и в микрофон говорит: «Здравствуйте, товарищи». И потом начинается вот этот выпуск про профсоюзные собрания, про Кубу, и про Сирию, конечно, и также единственное, что я хотела бы всех отправить на канал «Красное ТВ», тех, кто хочет посмотреть северокорейское художественное кино. Это вот то, что я нашла только там.
Ну, это замечательно, потому что вот недавно по культуре показывали. Южнокорейское – это очень продвинутое кино, а вот интересно действительно посмотреть и северное. Это тоже расширяет сознание. А, вот. Дальше я посмотрел то, что называется, вот, пусть... на меня уже не обижаются наши собеседники, оппозиционное ТВ, это все-таки так можно называть, и вот то самое СОТВ, Владимир, и есть еще канал Льва Пономарева, вот. Это тоже довольно интересно. Вот что касается СОТВ, это сделано с точки зрения...
Называется ОГТ-ТВ, вот
Пономарева. ОГТ-ТВ, да. А что касается СОТВ Каспаровского, это сделано с точки зрения интернета в телевидении или наоборот, очень-очень правильно и очень точно. То есть там берутся действительно журналисты, которые известны, и Виктор Шендерович, и Владимир Карамурза, Ольга Романова, Александр Рыкль, Александр Гольц, все. И, значит, они рассказывают о том, вот о той самой повестке дня, которая в мейнстриме, о которой говорит все время «Эхо Москвы», о которой говорит ваше радио. И это действительно дает наибольшее количество комментов, подписчиков и так далее. Это я понимаю. С другой стороны, все равно это вторичность, как я это увидел. Здесь нет ничего нового, потому что вот мы говорили в первой части о проекте «Гражданин-поэт». Ну, можно, знаете, так сказать, не хочу никого обижать, как говорил Карлсон, а я же еще и талантлив. Вот это сделано талантливо. У меня очень много вопросов к тому, как это написано, как это сделано, но все равно это талантливо, это неожиданно, это неординарно, и поэтому это имело вот новый прилив зрителей и слушателей. Здесь это все перепевание того же самого. И когда Владимир сказал, опять же, в первой части, что нужно делать единый канал, и он привел в пример НТВ, как она начиналась в 93-й год, но тогда, Владимир, ведь телеканалы – это совершенно другой ресурс. Это тогда, когда это было начало 90-х, это еще было не такое большое количество подобных каналов. И действительно, вот то, что придумали Гусинский, Малашенко, Добродеев и Киселев, это был вот такой единый, правильно очень выстроенный поток информации и качественного телевидения, который действительно шел на всю страну. Вот что касаемо интернета. Это такой интернет вообще, это огромный супермаркет, там тысячи предложений. И как здесь выделиться? Вот только вот тот самый гражданин-поэт, который сумел выстрелить. Все остальное, я здесь, как сказать, кстати, согласен с Дмитрием Гудковым, вот, может быть, лучше так. Здесь нужно быть таким гуттаперчевым, что ли. Нужно по-разному выстраивать свою программную политику. И то, как это предлагает Дмитрий, мне как раз очень симпатично, я бы сказал. Ну и то, что касается Льва Пономарева, опять же, с точки зрения правозащитного ТВ, а это основной такой тезис и бренд, этого, значит, ресурса, это, опять же, выстроено правильно. Это мне, кстати, напомнило хронику текущих событий, который был там в конце 80-х, Александра Подрабинника. И вот это очень правильно, потому что там вести с мест о том, как, значит, ущемляются права, как борются правозащитники. Другое дело, что вот по поводу Льва Пономарева, при всем моем уважении, я знаю, что, в общем, к нему есть много претензий, что он борется за очень определенных людей, что эта группа правозащитников игнорирует то, что у нас творится не в Москве и так далее, и так далее. Но это, вот эти претензии, они есть. Но вот этот контент, то, что я увидел, этот ресурс, построен совсем по-другому. Он очень правильно выстроен. Там все, что касается правозащитников, это не такой победный мейнстрим, потому что это мало кто будет смотреть. Но, тем не менее, он очень точно и правильно выстроен на определенную очень аудиторию. Вот, Лен, что я хотел сказать.
Я просто еще раз вернусь к коробкам, на которых сидели ваши гости, ведущие вот в СОТВ, включая элегантную Лилию Шевцову, я вдруг подумала, что я несправедлива. Конечно, она смотрится странно, такая респектабельная дама в этих коробках ведет диалоги с гостями. А потом я подумала, есть такой робот Данба, он страшно по-японски крошечный робот, который состоит из картонных коробочек, как будто бы, хотя это пластик, но он сделан в виде коробок, просто коробок, и он так популярен, вот так любят дети, что, может быть, вы были правы, когда всех посадили на коробки.
Да, это
какой-то
была
фишка приблизить себя к аудитории.
Да, некая эстетика.
Да,
потому что это была изнанка тогда входившего в моду канала «Дождь», где все супер дизайнерски, А у нас так было вот так, да, по-народному.
По-простому, по-народному. Так вот, и смотрите, на чем мы остановились. Мы остановились, уважаемые слушатели, на тех каналах, про которые вы могли и не знать до сегодняшнего момента, и переходим к каналам, которых вы еще прекрасно, уже прекрасно знаете. Это «Дождь», это «Эхо Москвы», это сетевизор, это тоже, по сути, телевидение такое сетевое, это вещь, вы можете там смотреть, и я уж не говорю про наш сайт, где вы тоже можете смотреть очень много чего уже в видео. Вот, то есть... Большой, кстати, здесь по поводу «Дождя» уже пришла такая смс-ка нам, почему бы не объединить ресурсы, вот сейчас я ее найду, почему бы таким каналам, как «Дождь» и «Красное ТВ», не создавать совместный продукт, пишет Иосиф из Волгограда. Иосиф, я с этим вопросом не обращалась к Михаилу Зыгарю, главному редактору «Дождя», но я задала ему вчера другой вопрос, как он относится к идее появления еще одного конкурента. Он, вы знаете, я немножко удивилась, но у него очень теплое отношение к появлению любого оппозиционного канала. Он сказал, на этом поле нам не хватает конкуренции, пусть она будет. Пусть будет конкуренция, я буду только рад. Я приветствую. Это было сказано абсолютно искренне. Давайте мы послушаем Дмитрия Ивановича из Калининграда. Дмитрий Иванович, здрасте.
Здравствуйте. Я активный участник событий августа 91 года, и у меня огромный опыт подпольной работы. Вот сейчас господин Гудков вот рассказывает, как они собираются тратить деньги, как их собирают, тяжело, я все это понимаю. Но я видел своими собственными глазами, когда 50 сотрудников КГБ приползли к нам на митинг на площадь в августе 91 года, и как у них жидкий помет тек по ногам, и начальник КГБ застрелился. Я сейчас говорю о том, что нужно создавать подполье. И со мной Володя Рыжков согласен.
Ну, Дмитрий Иванович, спасибо большое. Не совсем по теме нашего разговора. Я адресую вот Николаю, в смысле, не адресую Николаю, Николая сообщение адресую Дмитрию Гудкову, которого он просит прокомментировать пустые хлопоты господина Лысенко и его общественного ТВ. Ну, пожалуйста, Дмитрий, не знаю, ваша ли это тема, но прокомментируйте, раз просит.
Ну, понимаете, у нас сегодня власть контролирует все телевизионные каналы. Первый, второй, НТВ и так далее. Даже на РЕН-ТВ и то пытаются, так сказать, ввести цензуру. Вы поймите, что если у нас на первом-втором канале есть запретные темы, есть черные списки, нет никаких дискуссионных программ, то с какого стати это может появиться у Лысенко, если, опять-таки, президент это все назначает, опять это все финансируется государством. У государства, как выяснилось, нет потребности в создании независимых телеканалов, имеющих серьезное влияние на массы. Вот, я просто, если позволите, чуть несколько слов хотел сказать по поводу телеканала «Дождь», зачем создавать еще один канал.
Конечно, конечно.
Зачем плодить конкурентов? Вот в том-то и дело, что мы не собираемся плодить никому конкурентов. Потому что телеканал «Дождь», если он независимый телеканал, и если он увидит хороший контент, и мы ему скажем, пожалуйста, берите, вот вам в хорошем качестве, и по воскресеньям пусть у вас будут там какие-нибудь намедни или еще что-то. И бесплатно, еще рекламные блоки делайте до и после, главное, чтобы не в середине, то мы не будем никаким конкурентом. Мы, наоборот, будем помощником всем. И вот смотрите, мой блог, я вчера опубликовал вот эту информацию в своем блоге. У меня там 5000 читателей, ну, бывает 10, 15 и так далее. Но информация, которую я вчера опубликовал, я думаю, об этой информации узнали... Ну, миллионов, наверное, 10 человек. С учетом РЕН-ТВ, НТВ, все вот, а может быть, даже больше. Почему так произошло? Потому что я абсолютно согласен с тем, что новость должна быть какая-то эксклюзивная, должно быть что-то свое новое, да? Хотя я не считаю, что там какой-то суперматериал я опубликовал. Но если будут профессиональные журналисты, они сделают что-то новое, или они будут в каком-то новом формате преподносить эту информацию, или они сделают что-то талантливое, то это разойдется по всему интернету, не обязательно только на одном телеканале «Дождь». Это и «Дождь» возьмет, это и RTVI возьмет, будет СОТВ там восстановиться, и СОТВ это возьмет. Почему нет? Есть же у всех проблема заполнения эфира, и все хотят, чтобы у них был качественный эфир. Поэтому мы и делаем это. Народное телевидение, свободный копирайт, никто на этом не зарабатывает. Люди заплатили, заказали, и мы распространили. И сами же граждане, которые будут финансировать, они сами же будут через интернет все это распространять. Будет гораздо эффективнее это работать, будут массовые просмотры.
Да, хорошо, хорошо, Дмитрий, поняла. Это, по сути, это ответ Розе. Роза пишет, она не разобралась сначала, и вы тут ей объяснили. Она пишет, новый телевизионный продукт похож на то, что при советской власти делали писатели, они писали в стол. Где найдутся журналисты, которые будут делать свои программы в стол? Заплатят им за это, не заплатят, никто не знает. Это как-то по-детски. Потом власть не оставит это без надзора. Но Роза, вот сказал же Дмитрий, что сначала соберут, вот какой-то проект придумали, какая-то идея возникла, бросили ее в интернет, интернет, собрали под нее деньги, и только тогда журналисты делают, не в стол, их работа будет, это будет предоплата называться. Владимир Крамрза, что вы думаете о способности тех журналистов, которых вы уже знаете годами, генерировать новые телевизионные идеи?
Ну, сейчас почему-то востребовано по-прежнему наше поколение. Я вот не нашел, как не рылся, никаких молодых тележурналистов, которые бы пришли за эти годы. Опять тасуют ту же колоду, восстановили в новом формате Володи Соловьева, который с нами работал. Сейчас искали замену Ревенко, судя по всему, нашли Диму Киселёва, да, который еще старше.
Они их поменяли местами просто.
Да.
Тот пошел
ну,
замом Добродеева, этот
да.
опять ведущим.
Доренко пытался восстановиться с «Русскими сказками» на РЕН-ТВ. То есть нету новых лиц. Вот поэтому я считаю, что и Дмитрий, судя по всему, говорит про Леонида Парфенова и про вот тоже поколение 50-летних, то есть которые еще застали перестроечное телевидение. Вот это, мне кажется, тревожный сигнал, что вот эти 12 лет прошли даром для журналистики независимой, не воспитали поколение свободомыслящих людей.
Смотрите, я хочу к Александру Мельману обратиться. Ведь вот, когда Дмитрий Гудков начинал, это когда впервые мы услышали об этом проекте заявление и вот... Ну, декларация, не хочу говорить это слово, ну, заявление, да, информация об этом проекте. Шло имя, вот одно из имен, которые тогда назывались, это было имя Андрея Лошака, что вот Андрей Лошак сможет делать свои проекты. Но ведь и Андрей Лошак может все-таки какие-то проекты, я понимаю, что делать на обычных, на эфирных каналах. У него снова выходит проект на НТВ?
Да, вы знаете, вчера прошли первые две серии, это такой многосерийный проект получается, и я советую, кстати, его смотреть, потому что это такая очень интересная мистификация, потому что когда я начал смотреть, я подумал, неужели... И он продался, неужели и он вошел вот в этот абсолютный тренд канала НТВ, потому что там все те же персонажи от политических до гламурных, вот этот голос за кадром. По форме, казалось бы, это все то же самое. Но на самом деле вот Андрей Лошак замечателен тем, что он очень тонкий журналист, он очень умный журналист, и он стоит на своем, он не предает себя, и это видно. Это абсолютная вот такая игра, абсолютное высмеивание, как канал НТВ. Сегодняшнего, между прочим, и здесь я хочу сказать, наверное, что Владимир Кулистиков тоже героически пошел на это, потому что он вот тоже обладает вот такой иронией, самой иронией, таким чувством юмора, с одной стороны. С другой стороны, это высмеивание всей вот этой политической жизни, потому что там говорится о том, как вот, значит, Ален Даллас, когда в 50-х годах написал еще вот эту книгу «Как развалить Советский Союз», и там это зачитывает прекрасный актер Юрий Назаров, значит, и все это вот как бы воплощается, и причем там реальные стендапы, там реальные записи, и плюс еще вот эта самая мистификация, потому что там видно, что Ксения Собчак и другие люди, они подыгрывают Лошаку, и получается вот в это такой винегрет очень интересный, в котором надо разбираться, но который сделать замечательно. Это вот абсолютная такая вот ирония, это такая игра, это такой юмор и высмеивание всего того, что сейчас считается ныне трендом гламурного и политического телевидения.
Получил все-таки возможность,
да,
Андрей Лошак делать,
да,
на богатом, да, на дорогостоящем, да, канале что-то свое делать можно, но только, может быть, не совсем то, что он хотел,
не
хотя
знаю.
Бы что-то, но...
Лена, это очень интересно,
да.
Просто вот на этом же НТВ мы вначале обсуждали, как освещало заявление Дмитрия Гудкова,
да,
канал НТВ, и мне... Да, Лен, вы очень,
да, да, да,
точно заметили, это все нужно, так сказать, вы
отбивать.
Правильно сказали о фактуре, о том, что была декларация Исаева одна, а теперь другая... Но телевидение, оно же дает еще вот эту картинку. И я видел, как господин Исаев просто как уш на сковородке, он не знал, что сказать, он оправдывался. Это было очень показательно и очень точно. И здесь вот канал НТВ также вот
это
практически
правда.
Впереди планеты всей.
Это правда.
Вслед за РЕН-ТВ.
У меня было ощущение, что канал НТВ душой в этой истории на стороне Гудковых, потому что точкой все-таки был анонс следующих разоблачений после этого красного лица Андрея Исаева.
Душа канала НТВ, это понятие очень темное. объективно, как вы сами понимаете, и анализу не, так сказать, анализом обычным это не передашь.
Смотрите, приходят вот два смс-сообщения подряд, которые я буду адресовать Дмитрию Гудкову с вопросом. Значит, пишет Наталья С. Первое. Не об отдельном канале оппозиции надо вести речь, а давно нужно выдвигать требования к власти, чтобы у оппозиции были часы прямого эфира, как на «Свободе эхо», хотя это и звучит нереально, но требовать все годы это надо было. Пишет Наталья С. об эфирных каналах. Следующая смс-ка. В интернете не ТВ, в моей антенне его нет, пишет Олег. Олег, я вот тут к вам присоединюсь. Я вчера хотела на кухне, не хочу я сидеть вот у своего компьютера рабочего и смотреть телевидение. Не буду я этого делать. Ну вот я такой человек. Я хотела на кухне поставить планшетник свой, посмотреть вот «Дождь» в прямой. Не получается. Ваш, извините, RTVI, Володя, он требует какой-то плагин, который я ему загрузила, вот подавись, но он мне все равно не показал. RTVI не показывает вот в моем компьютере никак новости. В канал «Дождь» не показывает в таблетке свой продукт. Этот интернет-телевидение все равно какое-то вот убогое, но не получается его смотреть в самом интернете. Все равно нужен эфир, все равно нужен там «Дождю», нужно за него заплатить в пакете ТВ-каналов, чтобы его смотреть. И вот я все-таки хочу, Дмитрий, задать вам вопрос от имени слушателей. Может быть, все-таки нужно усилия по-прежнему вести в борьбе за эфирное телевидение, вот бороться за него, потому что это канал пока еще влияние на умы аудитории главный.
Я бы так сказал. Бороться надо не за эфирное телевидение, а бороться нужно за политическую реформу в нашей стране. Потому что наше телевидение такое именно из-за того, что у нас монополия на власть. Власть боится конкуренции, власть затыкает всем рты, закрывает телевизионные программы. И это связано с тем, что у нас президент имеет неограниченные полномочия по Конституции, парламент – власть второго сорта, суд весь под президентом, под чиновниками. Именно поэтому мы с 10 декабря, даже с 5 декабря участвуем на всех акциях протеста, наращиваем этот протест. Мы ездим по регионам, просвещаем людей, понимаете? И это гораздо важнее, чем просто борьба за телевидение. Как только сменится власть, как только в стране пройдут все политические реформы, телевидение эфирное будет совершенно другим. Потому что не будет вот этих всесильных чиновников, которые формируют вот эти черные списки, вмешиваются, так сказать, в редакцию телевизионных каналов, в информационную политику. Я же могу сказать, у меня много друзей вот было и есть, которые работали в дирекции правильного вещания НТВ. То есть это команда «Намедни», которая выпускала там центральное телевидение, первые НТВшники делала и так далее. Это люди, которые еще тогда, там 2-3 года назад, делали программы на грани какого-то фола. И Кулистиков, например, они говорят, надо ему отдать должное, он их долгое время прикрывал, да, но не получилось. Не получилось, все равно власть нашей администрации, она сильнее, чем желание нам даже телевизионных начальников, которые хотели бы, чтобы у них были качественные программы. Вот. Но, к сожалению, эту борьбу и эту дискуссию проигрывали. Поэтому задача, конечно, первая оппозиция – это политическая реформа. Вот. Что касается телевидения, конечно, да, есть проблема, что мало новых молодых журналистов. Но это связано с тем, что где им себя проявить. Это то же самое, как в политике. Когда нету никакой конкуренции, когда просто площадка затаптывается, и политиков-то молодых у нас, посмотрите, их очень мало. Вот они даже, скорее всего, начали появляться вот, вместе с протестами. А до этого никого нигде не показывали, никому не давали слова, и не было никаких социальных лифтов. Вот. Поэтому, тем не менее, посмотрите, есть Андрей Лошак, который поддержал наш проект. Я надеюсь, что участие в работе на телекомпании НТВ не помешает ему вместе с нами делать вот наш телевизионный проект. Есть там Вадим Токменев, есть Леша Пивоваров, есть Ксения Собчак, есть там молодые ребята, которые еще пока там, проявляют себя, типа там Никита Белоголовцева, да. Но они появятся, как только будет новое телевидение, появятся новые герои, как только будет возможность им делать свободные телевизионные проекты. Талантливых людей очень много, просто пока мы не знаем о них, и у нас не было такой возможности, потому что все телеканалы, они цензурируются, и даже посмотрите, у нас программа... Значит, НТВшники, по-моему, закрыты, она уже не выходит с этого сезона. Ну, или выходит уже в каком-то усеченном варианте. Даже Минаева, честный понедельник, программу закрыли. Судите сами на Первом канале, закрыли. Забыл, как называлась программа Павла Селина на НТВ, закрыли. На РЕН-ТВ, по-моему, там три или четыре программы, закрыли, все, нет никаких дебатов. Поэтому программа «Собчак», «Госдеп-2», получает просмотров 1 000 000, там, 500 000 спокойно в интернете.
Ну, видите, ну вот смотрите, точно так же, когда делает Пивоваров свой проект «Срок», очень интересно, он тоже получает абсолютно широкую, большую, любую трибуну в интернете. Вы можете новую серию его проекта «Срок» найти где угодно на любом сайте. Вот в этом и вопрос, что этот Госдеп, он найдет свою аудиторию, и «Срок» тоже найдет свою аудиторию без какой-то специальной необходимости собрать их под какой-то одной крышей. Ну, вот разве что то, что вы говорите, именно под этой крышей появится возможность попросить деньги под их новую, заказать, сделать заказы под их новые проекты. Разве что так. Александр Мельман хотел высказаться по поводу вот эфирных каналов.
Ну да, просто здесь сразу очень много тем, в том числе отталкиваясь от того, что говорит Дмитрий, потому что все-таки, да, у Ксении Собчак там может быть и 1 000 000 просмотров, но все равно эта аудитория достаточно немногочисленна на фоне большой страны и достаточно маргинальна. То есть для того, чтобы это стало трендом, нужно опять вернуться там в середину, во вторую половину 80-х годов, это должно совпасть со временем. Должна вот эта основная аудитория, та самая спящая, та самая массовая, не слишком образованная, ей должно было стать это интересно. Мне кажется, сейчас такой момент еще не наступил. Другое дело, что камень точит, и то, что говорит Дмитрий, это необходимо делать. Но пока достучаться до вот этого массового зрителя не получается и нереально. С точки зрения того, что насчет черных списков и допущения или недопущения оппозиции, все-таки мы понимаем, что после вот этих митингов на Болотной, на Сахарова, изменилось несколько ситуаций, но это она изменилась очень тонко. Это то же самое, наверное, что играть в карты с шулерами, потому что часть оппозиции, в том числе и господин Гудков, были допущены на канал, и Дмитрий, вы сами практически не выходили из программы Сергея Минаева, вы там были постоянно, и не только там. Другое дело, как вас растворили там, как вот эти умелые люди, которые управляют телевидением, допустив, и даже Бориса Мне и даже Касьянова и так далее, вот как-то они сделали вас никем, потому что они вас впустили туда, и вы стали такими же, как все. Так получилось. Это не претензия к вам, но это то, вот с кем вы имеете дело, и как непросто с ними будет дальше играть вот на этом поле.
Нам звонит Юрий Владимирович из Волгоградской области. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Здравствуйте. Значит, я уведомляю вас о том, что я дождь смотрю на смартфоне Android. И ожидаю от того же, что будет это возможно и на радио «Свобода». На андроиде «Дождь» смотрится очень даже хорошо.
Ну, отлично. Вот... У вас хорошая программа, значит, там поставлена какая-то. Спасибо, Юрий Владимирович. Я очень коротко спрошу у Владимира Кармурзы, как он относится вот к этому тезису. Немножко мне напомнит, может быть, ситуация из «Москва слезам не верит». Через 20 лет будет одно сплошное телевидение. Через 20... Когда это случится, то, о чем говорит Дмитрий Гудков, что надо добиться вообще реформы политического строя, и тогда будет честное телевидение?
Да, я что согласен с Дмитрием, что нельзя отдельное какое-то звено реформировать и получить результат.
Когда?
Придет новое телевидение только вместе с реформой всей страны и новыми каналами
станут
ныне существующие
каналы. 3 секунды на дату. Когда это случится? 3 секунды.
В будущем году.
Ух ты! На этом завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Пусть рает. Мы сильнее, чем государство.
Комментарии экспертов.
Движение неприсоединения. Каковы сегодняшние черты?
Право автора.
Отец Яков Кротов. Воланд. Христос для России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».